наша встреча не попадет в века. Ну, сами понимаете, как жить дальше.
Как жить дальше.
Еще раз всем Харе Кришна. И у нас мы попробуем как бы продолжить нашу лекцию. Мы остановились на вопросы-ответы. Сейчас ситуация резко изменилась. Остались самые продвинутые кришнаиты. Ну так, кукушка там кого-то хвалит, да, ну всякое такое, не без этого. Ну, подразумевается, что мы можем пообщаться для блага всех участвующих, и моего, и вашего, просто какие-то обсудить темы, которые нас беспокоят, потому что если есть практика, туда есть какие-то вопросы. И, может быть, на основе какой-то информации, каких-то знаний, там, Бог его знает чего, опыта, там, который у нас совместно есть, мы сможем узнать, как, ну, какие-то аспекты, да, ну, разные, абсолютно. Все, что касается кришнаита, да? То есть, может быть, если мы будем говорить там, о начальном периоде Второй мировой войны, это будет не так интересно. Опять же, вопросы по тактико-техническим характеристикам танков Вермахта в начальном периоде войны. Я могу много рассказать, ну, кому это интересно, да? Для этого можно послушать соответствующие семинары. Поэтому давайте попробуем. Мы сейчас попробуем как-то что можно сказать? Как бы я не выглядел кем-то, да? Я в любом случае мужчина, а у мужчины есть одна проблема, как у мужчины, у мужского тела. Ему очень тяжело сосредоточиться на многих вещах. Поэтому реально я очень сильно отвлекаюсь на женщин, ходящих, детей, разговор, ну всякое такое. Я даже не могу сосредоточиться, я внимательно слушаю, что говорят брамачари, что говорят женщины, что говорят дети, что где-то там капает. Поэтому если бы я был женщиной, это не было бы проблемой. Поэтому милости очень попрошу. Если будет возможность как-то проследить за своими родственниками, за своими друзьями, музеями и тому подобное, ну, тогда это как-то поможет. Поможет, потому что если сейчас это обязанность, давайте с этого начнем. Обязанность родителей при приходе в храм. Хороший вопрос. Какая первая главная обязанность, как вы думаете? Не, сейчас не ради Бога, не подумайте, что я сейчас под кого-то копаю. Ну, просто мы тоже где-то что надо, да, обсудить эту тему. Задача родителей следить за своими детьми. Обязательно. Уровень как определяется, что значит следить? Они не должны никому мешать. А вариант о том, что я же привел своего сына в храм, он должен тут быть, он должен очиститься. Нет, наше очищение не должно привести к тому, что все остальные напрягаются. То есть, если ребенок с детства начинает напрягать кого-то, а очень сложно, маленькие дети напрягают, да, и они должны напрягать родителей. У каждого есть свой. Вот у меня, например, есть сын, да, кого из вас он напрягает? Почему? Я позаботился, что в этот момент он находится где-то под какой-то опекой, да, там и тому подобное. И тому подобное, и так далее, и тому подобное. Например, часто бывает, вот поделюсь впечатлениями, да, в Днепропетровский храм, если кто-то был, там такая алтарная, такой еще аппендицит размером больше, чем алтарная, буквы Г. И там синиталисты, такие вот, как я, они повесили красивую такую занавеску бамбуковую между этими двумя помещениями. И вот когда идет лекция, то за занавеской всегда происходит масса интересного. Там кто-то читает жапу, фасует шарики в полиэтилен, что-то такое, да. Там дети бегают, матаджи общаются и тому подобное. Звенят тазиками какие-то люди, которые что-то не поели. И тогда возникает такая иллюзия, что все, если за бамбуковой занавеской, это если это не видно, то это и не слышно. Понимаете? Но это не так. Это не так. И они начинают мешать лектору. Лектор, конечно, смиренно сидит, молчит, но в любом случае раздражает слушающих. Они же пришли для какой-то цели. То есть 6 детей у меня дома орет нормально и без храма. Какой смысл был? Поэтому это очень важно. Это обязанно, это дхарма родителей. Почему? Потому что наша жизнь состоит из двух вещей, как я слышал от умных людей. Из проклятий и благословений преданных. Если мы ведем себя так, что это кого-то напрягает, неважно, сейчас речь не о детях, не о кого-то, что мы кого-то напрягаем, этот человек, если тебя напрягает, ты что в ответ? О, будь счастлив, дорогой человек, который испортил мне сегодняшний день. Я работал целую неделю, как ишак. Я вырвался прийти в храм, хоть что-то услышать. А я слышу другое. Я слышу, ну, какую-то парджалпу, да, я слышу какую-то хрень, извиняюсь, я слышу кричащих детей, я слышу визжащих прабу, там и подобное, тому подобное. То есть. И что в ответ идет? Я желаю всем... Да ничего там в ответ не идет. Ты ничего не говоришь, просто напрягайся. И ты начинаешь цапать вот эту, эти реакции. Ты вроде пришел в храм, но всех напряг, и все. И тебе очень нехорошо. Это разумно? Ну, разумно. Это так? Ну, так, конечно. Так. Прийти надо в храм так, чтобы когда ты выходил, все говорили... Боже мой, вот какая встреча опять этого преданного, который ну так вот себе вел. Понимаете, иногда говорят, а как преданный должен жить? Ну, понятно, он должен практиковать, как он должен быть в обществе преданный. Он должен так практиковать, что когда он оставит тело, все рыдают. Понимаете, чтобы пришли и сказать, блин, он ушел. Это уже ушел Кришна, не все равно, куда он ушел, я остался без него. Мне есть это тело, мне наплевать на это. Этот человек ушел из моей жизни, он настолько так много мне давал. И он сидит и плачет. Вот так надо себя вести. Если ты как бы тело оставишь, все сказали, прикольно он. Теперь я буду на барабане вместо него играть. Тогда ты не жил. Ты не жил в этом обществе. Ты просто всех доставал, напрягал. Разумно? Разумно. Персонально? Персонально. Ну, пока все успокоились. Может быть, есть вопросы. Ну, не было вопроса, я стал говорить. Ну, заметьте, если не будет задать вопросы, я буду говорить о каких-то глупостях. Если вдруг это как-то не соответствует сиддханте, преданного служения, вашего личного или ятры, то спешите это на просто бред неофита. Ну, такой мой опыт, маленький, скромненький. И я так вот, вот так. Пожалуйста, может быть, как-то кровь новую вольете в нашу беседу? Я понимаю, все в шоке от предыдущего, но тем не менее. Любые вопросы, может быть, как Дуда, как Кришна, Бог.
Да, да, все, знаете, да. Это как студент приходит на экзамен, что знаешь, все знаю, а ну начинаю рассказывать. И...
Ну да, ну да, я понимаю. Но тем не менее, извините, что я с вас, я не требую каких-то вопросов. Реально я могу без вопросов говорить, что-то у меня до 7 часов времени куча, знаете, у меня толстая книжка, сейчас как начну. Ну вдруг это что-то кому-то интересно. Редкая возможность задать вопрос. Сейчас разошлись, матаджи разошлись, перед которыми стыдно задавать вопросы.
Можно спросить?
Да, конечно.
Преданных есть вкус сплетничать, да? Понятно, что если мы читаем Бхагаватам или обсуждаем Кришну Катху, то понятно, что это уходит, и мы становимся уже привязанными к Кришне, да? И становимся преданными. И вот этот вкус остается, как бы из-за этого нет отношений, да? То есть группируются, разные группировки создаются. Вот. То есть нужно развивать отношения, да?
Отношения дороже истины.
Я слышал, например, вот много есть примеров, что Киртан, он восстанавливает все отношения. Киртан решает все вопросы. Если все ятры собираются, то есть Киртан. Как собрать это?
Отношения нужны. Так я еще молодец. Если ты загонишь бейсбольной битой всех на киртан, надо такой киртан, чтобы люди хотели приходить в храм. Позаботься о них, чтобы они хотели этого делать. Там делай. Мало то, и знаешь, сесть в центр на гармошке долго, и все как бы очистили. А что ты непосредственно сделал? Ты хоть знаешь, как зовут этих людей? Если ты не знаешь, то узнай, ты узнай, как они живут, что у них происходит. Знаете, когда два грехасхи беседуют о грехасхашами, это Кришна Катха. Даже если там не про Кришну, они о Дхарме говорят. Где-то же люди должны узнать, как это делать. Где они узнают? Все равно эти вещи, понятно, это не надо не со сцены вещать, но тем не менее. Если, конечно, санкиртана это Йодхарма. Ну что ты не сделаешь? Никто не хочет. А что не хотят приходить? Ну, ты говоришь, на киртан никто не хочет приходить. Давайте подумаем. Какие версии? То есть, давайте обсудим. Классная ситуация.
Имеется в виду, что очень много есть примеров, когда проблемы были взяты, Махараджи обращались, там есть известная история. Он сказал, они сделали по субботам киртан, все ятра отлаживали, все дела, приходили перед киртан такой зеленый. И сегодня уже ни у кого не было.
Я понимаю. Ну, то есть, к чему вы сейчас?
Ну, потому что с кем-то есть отношения, кто-то приходит к нему.
У меня вопрос один. Почему остальные не приходят на этот киртан? И у меня тоже вопрос. Не надо никого втягивать. У нас большая проблема, что мы всех куда-то втягиваем. Да, да. Просто этот человек должен работать и понимать. В субботу ответственный человек будет пить. Я не могу без этого. Он таков. Он делает это искренне. Он старается для всех. Это потрясающе. Я должен все бросить и прийти туда. Если же мы пытаемся как-то заманипулировать и кого-то загнать, знаете, как на комсомольское собрание, ядра стало, ничего не будет. Ничего не будет. Ну, я знаю, многие поют, а ничего не будет. Мы же не Господь читания, который поет. Мы должны себе отдавать в отчет, что когда мы поем, вот я когда пою, это не шуда нама. Ну давайте посмотрим правде в глаза. Это если повезет, это намо-абхаз, если повезет. А в основном это на 99,9 это намо-аппаратха. При намо-аппаратхе ничего не будет. Когда Махараджа говорит пойте киртан, он имеет в виду пойте киртан, а не кибаджайо. Ну вот я образно, да? Вот. Ничего не будет. Так же как харинама, это может быть что? Это может быть шоу, да, такое, ну, никакое, да, когда выходят. Ну, неадекватные люди делают какие-то неадекватные вещи, надеясь, что все будут бегать в экстазе за ними. А в них там кидают помидоры, мы очищаемся. Приходят, вот мы дали, да, этим козлам, карме вонючим, вот это они, вот это хорошо. И к млечкам, и кому нужен твой киртан, ты деградировал. Все это чудесно понимают. Понятно, если у тебя же есть чистое имя, как Господь Чайтанья поет чистое имя, когда он поет, что происходит?
Это же крайность.
Конечно, крайность. Ну, да, но просто все надо называть своими. Если у тебя нет чистого имени, что ты можешь дать?
Если мы никогда не будем, мы просто проводим.
Не факт, солнце будет. Если говорить о том, что нас этого никогда не будет, тогда нет смысла вообще этим заниматься. Да, значит будет. Но если пока нет, то что надо делать? Делай то, что ты можешь. Что все должны. Это должно быть красиво. Как я вижу харинаму. Я не, у вас наверняка даже лучше. Но как вижу ее я? Во-первых, это должно быть очень красиво организовано. Это должны быть специальные люди, которые выглядят прилично. Красиво побритые бошки, шики, тхоти. Не такое, знаешь, тхоти брамачарского, с дробовика выстрелили, он вышел, да? И вот теперь нет, это не так. Это должно, соответственно, по погоде должно быть одето, да? То есть, если на улице 30 градусов мороза, не надо ходить на харинаму. Почему? Потому что это воспринимается как, мягко говоря, когда вот это... Я видел харинаму, мне сказали, ты пойдешь на нее? Я говорю, я пока не готов. Мой уровень духовности ниже, чем... То есть я не готов был в 35 градусов одеть женские колготки, да, эти байковые, сверху тхоти, сапоги дутыши, фуфайку сверху и шапку к Санта-Клауса. И вот это мы выходим, и люди в шоке, они прячутся, понятно, что сумасшедшие вышли. Оно должно быть красиво. Так вот, харинама должна быть такая, чтобы она выглядела так, как люди выкладывают ее ВКонтакте. Никто не выкладывает вот это, выкладывают... На харинаме человек должен идти и говорить, потому что вокруг все так, потому что он часть вот этого чудесного организма. Как вот недавно какие-то ответственные товарищи где-то на туда, Россия, туда, куда-то вообще далеко, в сторону Владивостока. Я не помню, какая-то Сибирь, у них, я говорю, харинама какая-то. Конечно, сделали. Зима, там же холодно, холодно, это ж тебе не Сочи, 13 градусов зимой, там можно ходить нормально, но у них холодно. Так они все мата-джульком пошили какие-то, как у Снегурочки, такие эти самые. Какие-то шапочки у всех одинаковые, музыканты как-то один. Это не харинама, это сказка. Сказка. Поет, ну, соответственно, Ганхар поет. Не я пою, потому что у меня есть барабан, и никто мне его не отберет. А именно Ганхар и так далее. И мы можем в это вкладывать. Репетиции и так далее и тому подобное. Надо приходить на репетиции. Человек, который приходит на харинаму, он должен понимать правила. Что он должен делать, что он не должен. А ее охранять надо, эту харинаму. Там два преданных, не надо им одевать тхоти. Пусть идут гражданки и, ну, неадекватных просто. отправляют. Обязательно такое нужно. Причем там должно быть не два гопника преданных, которые выходят, чтобы избить карию. Да. Это она должна быть официально. Должно быть разрешение, чтобы каждая харинама не заканчивалась дракой с ментами. Знаешь? А у нас иногда бывает. А пошли на харинаму к исполкому. Так вот даже ментом. Так убежи. Это цитата. Цитата. Трансценденталисты решили так сделать. Через 3 дня они пошли в исполком за разрешением на радхаяту, чтобы провести. На них так смотрят и говорят, ну то, что у вас нет совести, я как бы понимаю. На что вообще рассчитывать? Это уж неадекватные сумасшедшие люди. Кришна сам, тем более. То должен быть человек для работы с общественностью, который выглядит, ну так, интеллигентно, в очках, ну такой приличный, да, который говорит на русском языке, а не на санскритском сленге, который он сам не понимает, да, чтобы люди понимали обычно. Ну как, мадан Махан, да, ну смотришь, ну приятно смотреть на человека, и хочется ему отдать все разрешения. Надо такого быть, у кого-то есть такой талант. То есть за ним, вот это будет она. Я не знаю, почему мы заговорили о харинаме, а потом и будет чистое имя. Потому что Кришна посмотрит, что мы прикладываем усилия. А не так, как я в армии во время прогулки, ну, вечерней. Ну, кто в армии служил, знает, да, после ужина есть вечерняя прогулка. Минут 40 солдаты должны идти и, ну, печатать шаг так, чтобы ботинки плавились реально. И орать ты должен так, здесь птицы не поют, деревья не растут, чтобы Кришна услышал. И сержант милостился, и ты пошел спать. Это, мне кажется, если у нас такая, чем громче, тем лучше, ну, это сомнительно. Джамбок шишку, бам-бам, вот сейчас мы врубили рок в этой дыре. Мотив, очень важен мотив. Что вы хотите дать? Вы хотите дать что-то людям? И хотите всем показать, что они уроды. Если это. А если кто-то хоть не урод, давайте к нам. Мы всегда кого-то хотим навербовать, мы кого-то хотим привлечь. Никого не надо привлекать. Начните заботиться друг о друге, пусть здесь станет войковка, и все любят друг друга. Вам надо будет ставить охранников изнутри, потому что будут лезть в окна, везде. Отношения. Людям надо отношения, а не глубокая философия, которую мы не знаем. Ну вот и все. Тут важно, как относится. Бхактисиддханта Махарадж сказал, мы в большинстве не достигаем успеха в проповеди, потому что нам глубоко наплевать на людей, которым мы проповедуем. Нас они не интересуют. Ни их ни проблемы, ни их ни заботы, ничего. Нам не глубоко наплевать. Мы кто? Лучшие из людей. Потому что есть Бхагавад-гита, 9.30. Что бы мы ни делали, то как бы во благо. Оно не во благо. Ну, я извиняюсь, просто я никого не. Друзья, если я кого-то обидел, там он может печеный тыковый меня. А может быть есть еще какие-то вопросы. Ну, вот сюда. Да, пожалуйста. Да, я немножко мне, ну тем не менее, может быть.
Мне просто интересно знать, будет ли наша практика полноценной, настоящей в сознании Кришны. Я имею в виду 8 видов преданного служения или один хотя бы из них. Если нет просто какой-то деятельности в практической жизни.
Дело в том, что будет, если мы сможем. А мы же не сможем. Вы имеете в виду практическая деятельность в служении, да?
Да, в служении Кришны я имею конечно, в виду за храмом. Ну, то есть каждый день перевалный жизнь.
Конечно, однозначно. Если ты брамачари, ты живешь в храме, да. Если ты грехаста, что? Ну, само собой, ты должен выполнять. Ты завел себе жену, ты завел себе детей, дом. Ты должен выполнять свои обязанности. У тебя должен дома висеть портрет Бхактивинода Такура, известного грехаски. Ты должен настрадать таких же 13 детей достойных, как он. Как его дети, да? Ты должен работать так, как он должен работать, чтобы они смотрели на тебя, как ты работаешь. Говорят, блин, это Кришнаит, ничего себе, они все такие крутые. Да, все такие крутые. Это и есть проповедь. Они приходили, говорят, ну что, мясоеды, вульгарные, ту на вас сюда. Че уроды, как бы. От меня Кришна заботится, вы хрен меня выгоните. Раз выгнали, чего? Бывает. Конечно, конечно. То есть есть варна, есть ашрама. Каждый должен заниматься не просто в зависимости от своей, ну, своего ашрама, да? Но еще и от варны. Тоже очень важно. Если ты как бы работяга, ты умеешь делать руками, это очень ценные экземпляры в современном мире. Когда говорят, что здесь все шудры, имеют в виду сознание, а не мастерство. Люди, которые умеют делать руками, их единицы. Потому что ты сидишь весь такой браманичный, весь такой вообще начитанный, а у тебя забился унитаз или, например, вода стекает, да, поломался бачок. Где шахта? Где унитаз шахта? Я примочил. Даже ты на сон не можешь. Ну руки у тебя под другое заточены. Ты как бы только можешь цитировать, ну, что-то. Поэтому ты звонишь, алло, алло, дорогой, приходит человек, говорит, что ты, что дело, интеллигенция гнилая. И ты такой, на 100 гривен, возьми, спас. Почему? Шудар пришел, высокий человек, знающий. Если человек вайша, он должен торговать так, чтобы все говорили, боже, как я жил без этого, как ты так мне помог. Говорит, да ну это мой долг. Я никому ничего не продаю, я просто помогаю сделать выбор правильный. Сердце вайша. Это вайша. И потом ему опять звонит, и думаешь, как он зарабатывает на этом? Конечно, зарабатывает в два раза больше, чем это самое. Но ты счастлив от того. Он тебя избавил от каких-то проблем. Это то, что он тебя обсчитал, кинул, как бы, или ухал вагон алюминия. Нет, конечно. Если ты кшатри, то это кшатри. Он должен брать это и делать. Он должен встать и пошел. Проблема, он побежал. Он взял и сделал. Он пошел договорился. Он взял и решил. И так далее и тому подобное. На харинами напали на преданных, он не визжал со всеми. Это матаджи должны это делать. Это дхарма матаджи визжать на все три мира. А дхарма кшатрия сказать, ну шо, уроды, вы что, бронированные? И метнулся в толпу 1 на 12 и бил всех, пока все не затихли. Это кшатри, он защищает, это вот дхарма такая. А не так, что раз он, а все, извините, а все, простите. Кришна не одобрял, когда Арджуна решил зашарить. Он сказал, иди делай, ты же кшатри. Если ты браман, то ты будь браман. Браман сидит, и... браман, который не любит читать, это не сладкий сахар. Так не бывает. Ты браман, который не любит читать. Да, вот у меня и шнур, да, и это самое. Ты пока не браман, ты шнуроносец. Ну, не, ну я про себя говорю, поэтому без обид, дорогие друзья. Это определенный основной навык. Поэтому говорят, бхакти-шастра надо сдать. Не для того, чтобы поставить между Кришной и тобой какие-то препоны, какие-то демоны. А чтобы хотя бы определить, у тебя хватит интеллекта 50 стихов выучить. Если тебе не хватает интеллекта выучить 50 стихов и ответить на 12 вопросов, ты не любишь читать. Если ты не любишь читать, зачем он тебе нужен, этот шдур? Предлагать хогу быстро. Тогда возьми, купи себе в магазине шнур, намотай и предлагай, Господи. Как мы однажды парня встретили, где-то был фестиваль, на пляж все вместе пошли, все разделись купаться. Пацаненок такой, ну не знаю, лет 16-17, со шнуром. Солнышко, что откуда такое чудо? Ну ничего себе. Он говорит, вот. Я говорю, где взял? Сделал. Как сделал? Ну я смотрю, у многих есть достойных, я себе сделал. Ну ему это простительно, ну он пацан. Ему сказать, солнышко, это немножко не так делается. Ну-ка спрячу, дядя не ругай. Он спрятал, дальше начал, ну как бы делать. Но если человек не понимает для чего, он просто раз, по выслуге лет мне положено, он приходит, требует, дайте мне инициацию, вторую, я тут уже 15 лет, как бы. На него смотрят, говорят, ну ты же не читаешь книги даже. Ну и что, Прабхупада сказал, ну и так далее, знаете. То есть такой человек, он просто находит что? Философские аргументы, чтобы самому ничего не делать. Все, зачем ему нужна эта инициация? Зачем? Непонятно. Для чего? Чтобы огонек получать первым, чтобы цветочек, чтобы о, великий брамин. А потом вдруг оказывается, что жить надо на пожертвование. То есть, да ладно, кто тут будет жертвовать? И идет на работу ну, там, в МММ. А МММ очень хорошо, но очень небраманическая деятельность. Очень небраманическая. Вообще не вайшнавская деятельность, но тем не менее, тем более небраманическая. А покинуть кого-то на бабло, браман, ну, великий и ужасный, да? Нет, ты гудин великий и ужасный, ты не браман. Ну и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, вот, если это читать, например, 7-ю песнь Бхагавата, там все это описано, можно узнать обязанности брамана, кшатрия, когда ты понимаешь, что обязанности, ты можешь это делать. Можешь делать, да, пожалуйста.
Еще попутно к этому вопросу. Что определяет... Какой главный критерий в определении человека, занимается он своим делом или нет?
Ну, мы буквально недавно вот беседовали. Я сейчас работаю над этим, мне очень интересна эта тема, все спрашивают. У меня еще не готов семинар, но есть кое-какие наработки. Если вы не против, я сейчас попробую их, ну, просто, ну, прочитаю, да? То есть условно это называется, как найти свое предназначение, да?
Да.
Ну, например, 7 признаков того, что вы занимаетесь своим делом. Мы же об этом, да, говорим? Вы можете заниматься делом своей жизни в любое время, при любых обстоятельствах и при любом самочувствии. Подумайте, никто же никого не заставляет. Второе. Вы погружаетесь в процесс работы моментально и надолго. Сосредоточенность на любом деле подобна глубокой медитации. Время и все, что происходит вокруг, перестает иметь значение. Третье. Вы испытываете постоянную необходимость стремления к профессиональному росту и получению новых знаний. Вы участвуете в любой дискуссии, связанной с вашим любимым делом. Четвертое. Вы безвозмездно делитесь приобретенным опытом с другими людьми. Ваши знания приходят к вам легко, поэтому вы также легко готовы делиться ими. Вас не тревожит мысль о том, что кто-то станет лучше вас, пользуясь вашими знаниями. Пятое. Вы открыты всему новому. Любимое дело дает вам большой заряд энергии. Если вы устаете от своего любимого дела, это не ваше любимое дело. И думаешь, блин, ну как я вообще, нафиг оно мне надо, опять. Вы получаете большой заряд энергии, который вы хотите и готовы потратить на увлекательные дела. То есть вы получаете энергию от того, что делаете. Шестое. Деньги не являются для вас определяющим фактором. Это одно из самых крутых. Если вы полностью поражены в дело своей жизни, то легко тратите на него значительную часть своих денег. И спустя время любимое дело приносит вам доход с такой же легкостью. Последнее. Вы замечаете, что желаемые вами события начинают формироваться сами. А вам остается только наблюдать за удачным стечением обстоятельств, в больших кавычках. Новые знакомства, творческие идеи, как будто сами приходят в вашу жизнь. Как будто сами, это от кого они приходят?
Это,
конечно. Да, вот это такие. Ну, над этим надо работать. Ну, это буквально несколько. Есть масса каких-то аспектов, но над этим надо работать. Представьте, что вы будете делать, если вопрос с деньгами уже решен. Пойдете ли вы на свою работу? Сомнительно. В 90% случаев. Если ты готов, ну, заниматься своей деятельностью даже бесплатно, даже отбирать у мужа деньги и тратить их туда, это твое дело, не бросать. Ну, приблизительно так. Угу. Ну, вот, вот в таком формате мы можем общаться, друзья, если вам. Вот у меня есть тут какие-то книжки с собой, поэтому вдруг. Да, я по глазам вижу, вы сейчас спасете ситуацию, что-то скажете.
Ничего. У меня к вам вопрос, как к специалисту по медицинским отношениям. Вот я где-то слышал, не помню где, значит, что такой момент, что существует такой принцип в медической культуре, что женщина, которая имеет ребенка, но не будучи замужем, вернее, не имеющая мужа, не считается, считается замужем. Скажите, так ли это? И прокомментируйте.
Ну, что тут комментировать? Это ведический подход, это написано в Манусам. Да.
Или же это только вот в случае, если у нее мальчик, а если девочка?
Ну да, если девочка, то можно выйти еще раз замуж, да? Ну, видите, это ведические времена. Ведические времена было все прописано. Вплоть до того, что если у вашей жены не может родиться сын, вы можете найти себе другую жену, но через 6 лет. А почему 6 лет? А чтоб мужчина, ну... Не всем говорил, там, каждые 3 месяца меняет себе девку, да, и говорит, она не может родить мне сына, да. 6 лет, уже человек подумает. Ну, так далее, там достаточно строгие вещи, но это юридическое общество, у нас это все, ну, попроще. Надо хоть бы не развестись с тем, с кем ты сам захотел сойтись. То есть у нас настолько все, ну, вот я читал лекцию по, ну, там, на одном клубе, там, межличностные отношения. И одна женщина говорит, для меня критерии счастья, успеха семейной жизни, если люди хотя бы не развелись. Она говорит, а что вы смеетесь? А вот для вас что-то другое. Попробуйте хотя бы не развестись, это вообще. Почему все с ног на голову? Все. У нас страна наизнанку. Мы говорим, что Индия страна наизнанку. Это мы наизнанку. У нас все через нижнюю чашу. Начиная с рождения детей, воспитания. И потом, конечно, очень сложно. В этом разобраться очень сложно. Женщина считается замужем, ну, считается, да. Ну, это считается замужем, если она вообще была замужем, а ее муж, ну,
был мужем,
а не вот, ну, как бы, ну, понятно, кем он был, да, и что может быть от него, может вообще не от него, никто об этом не знает. То есть сейчас натянуть на себя ведическую концепцию настолько сложно, так же как вот по-нашему, попробуй на себя натянуть, ты не натянешь. То есть вот в обществе построить что-то невозможно. Или можно попробовать построить все в башке, чисто для себя одного. Поэтому вот эти все ведические концепции, да, вот, ну, Манасамхита и тому подобное, там я вот читал, и там, ну, чисто для меня, ну, 80% ну, не работает вообще в современном обществе. Просто не работает. Подразумевалось, ну, что там люди как бы, ну. Люди. Люди. Мы начинаем следовать регулирующим принципам, чтобы стать людьми. Не преданными каким-то, а просто людьми. Четыре регулирующих принципа делают из животных человека. Кто может похвастаться, что он десятилетиями уже следует регулирующим принципам? Ну так, по-взрослому. Что там, грибочки втихаря не ест, в МММ втихаря что-то не складывать. Ну так, положено там. Зачинает потомство. 3 раза в неделю. Ну, как положено, после программы «Время». То есть это целое кино. Я, к сожалению, не могу ответить полностью на ваш вопрос, потому что, ну, все вот так. Поэтому мы пытаемся, знаете, нам попал лимон, мы пытаемся сделать лимонад хоть как-то, ну, хоть как-то.
То есть получается, что даже вот Варнаша Мадхарма, да, вот в нашем случае, она тоже как бы, ну, с натяжкой.
Она... А где вы видите Варнашу Мадхарму?
Не, ну мы же пытаемся построить.
Да кто пытается построить?
Мы, вот, наше общество пытается.
Да? Классно, я вам завидую.
Придерживаться чему можно.
То есть я могу попросить браманов, кшатры, вайшев и шудар по очереди поднять руки?
Ну, в этом случае есть как бы люди, которые как-то могут себя идентифицировать с этим.
Да, конечно, есть такие. Но это личный баджет такой. То есть мы с трудом можем идентифицировать себя как грехасхи и не грехасхи. Потому что большинство людей, которые говорят, что они грехасхи, они вообще не грехасхи. То есть это грехометки стандартные просто. У нас любой женатый человек грехасха, любой неженатый парень брамачарья. Это не так. У нас есть общество каких-то странных людей, которые, ну, поженились непонятно для чего. Я не обо всех, я говорю, что такое бывает. И общество людей, которые, ну, временно не женаты, но вот поэтому они как бы холостяки такие. Вот такие вот брамачари, ну, в прямом смысле. Ну, для этого лекции там меня поселили в ашрам. Там на стенке висит ашрам, устав ашрама брамачари. Я его прочитал и прозрел, вообще супер, классно. Кто этим занятий, кто? Даже не натянуть на себя. Поэтому у каждого брамачари есть там небольшой бизнес, там какие-то заначки, там сдает квартиры где-то еще, ну, такое, чтобы в Индию копить. Ну, чтобы оттуда свалить туда, и там бы харинамить, как бы, или поехать в Англию. А чего, там по евро шарики можно продавать. Ну, это цитата из беседы двух крутых брамачари. Ну, вот видите, уровень амбиций. Поехать в Британию, продавать шарики. Можно нарубать денег, поехать в Индию. Там нарубать, поехать в Англию. И вот называется, как у нас иногда говорят, табор кочевых саньяси. Я не обижу никого, я просто говорю, что, ну, такое бывает. Чтобы мы вот как бы увидели, ради Бога, ну, поймите, я не для того, чтобы кого-то, ну, реально вывести на воду. Я, чтобы в сердце свое залезли. То есть каждый должен увидеть в себе. Я говорю о том, кто я. Вот я такой, вот я так живу и вообще в шоке от этого. И главное, что философию подберешь про это. Да, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, мужские и женские обязанности у грехаста ашрама такие основные? Понятно, что причина огромная.
Мягко говоря.
Такие, что, чтобы жить счастливо, как вы сегодня говорили, да?
Ну, счастливо жить не получится.
Слушайте, то есть видеть в жене частичку Кришны, и чтобы она в тебе виделась.
Ну, это, да. Я, к сожалению, сейчас не смогу вам это объяснить, не потому, что я не знаю. Я вот могу вам открыть, и, ну, готовлю, надо такие семинары, то есть... Я вижу, что это необходимо и преданным, и непреданным. Ну, вот мы, например, беседовали вот пару дней назад, мы говорили о законах физики брака. То есть иногда я читаю такие лекции, которые там 10 ошибок молодой жены. И то, что она вот, ну, выдворяет по своей молодости.
Вот на этих дисках есть?
Да. Да, да. Потом бывают такие вот штуковины, там, 13 ненужных вещей для счастья в жизни человека. Потом там, ну, женщина – источник вдохновения мужчины. Ну и и тому подобное, и тому подобное. 17 признаков идеального мужчины. Ведические принципы. Ну, какие это ведические принципы?
Что мужчина говорит сейчас, правильно?
Оно все применяется. На самом деле все применяется. То есть... Ну да, почитать женщину, защищать ее. Ну что тут сложного? Давать ей эмоциональную защиту. Ну и так далее, и так далее. Масса вещей. Расширять пространство, дом, квартиру. Это обязанность мужчины. То есть женщина должна это хотеть, а мужчина должен это делать. Ты его дом. А что она должна делать? Хотела бы. Пусть пашет, а что нормально. И расширяет. И расширяет. Ну и так далее, и тому подобное. То есть быть всегда добрым, сдержанным, никогда не гневаться на жену, не заводить дружеских отношений с другими женщинами, а нам наплевать, а что не завести, это ж прикольно. Это прикол. Хвалить жену. Ой, мне есть это тело, зачем хвалить жену? Когда ты будешь, ну, на уровне, ну, Уттамат Хикари, твоя жена такая же, сидите вдвоем, хвалите Кришну. Пока ты обалдешь, ну, Рагануга Прасада Йог, хвали жену, потому что ты, она будет удовлетворена, тебе хоть даст повод, хоть пойти, хоть, ну, понять, что такое долг, где заработать 3 копейки. Выслушивать свою жену, обязанность мужчины ведическая. Час в день он должен прийти, не рассказывать ей, как, опять же, с мужиками ломанули вагон муки и продали узбекам и наварились. И вот денег принесли. Нет. Прийти не надо ничего. А то как ты? Что? Чем ты занималась? И снять с нее этот стресс. И мужчина должен это делать. Это его обязанность. А женщины не знают, что это его обязанность. Они приходят и слушают мужа. Потом сходят с ума. Мужчина вообще не должен рассказывать, где он работает, что он делает. Вообще это не должно интересовать. Он приходит, что ты делаешь? Чем ты занималась? Ой, я беспокоилась, у меня фикус завял. Ой, я беспокоилась, Лена приходила, сказала мне что-то хорошее. Ай-яй-яй, какая Лена. А вот дети то-то-то. Час она говорит, смотришь, ей полегчало. А ты пошел побольше медитировать. Ну, чтобы переварить. Чтобы быть тем духовным мужчиной, который переваривает полудуховную женщину, например. Вот такая вот ситуация. Вот, ну, это как бы их масса. Масса таких вещей. Вплоть до того, что ты уходишь, говорит жене, куда? И не беситься с того, когда она спрашивает, куда ты идешь? Какое твое собачье дело, куда папа пошел? Это не качество настоящего ведического мужчины. Он должен понимать, что слово «куда» и «зачем» говорит о природе женщины. Она всегда беспокоится, и надо знать, она же будет думать. Она же будет думать, а она знаешь, что надо думать. Поэтому ей надо знать, чтобы она думала правильно. Я пошел к Игорю пилить болгарские вот эти хрени. А, ну другое дело, спасибо. И где твой муж? У Игоря хренью пелит болгарка. Ну что сказать? Тогда женщина спокойна. Это надо узнавать, это надо понимать. Но нам кажется, что достаточно купить все книги, да, поставить на полку, и наша жизнь станет вайкунхой. Твоя жена станет богиней, да, и ты так будешь так приходить, она такая, ом наму бхагавате будхе. Нет, ничего такого не будет. Мы читаем книгу «Греха Царашам», читаем Чарана Махараджа, даже не можем натянуть это на себя. Он описал свой уровень. Ты читаешь, думаешь, блин, какой там уровень? Я вообще жду забираюсь убить и закопать ее в посадке, в полиэтиленовом пакете с замком. Потому что достала вот уже здесь. А она думает, вот я дура, хоть бы кто-то появился из возвышенных. Такое бывает. Ну, опять же, это не ваша ятра, но оно же такое бывает. Надо разбираться. Если человек, он вляпался в какую-то варну и ашрам, досконально изучи свои обязанности и пытайся их делать. Это тебя спасет от многих разочарований. Счастье это не принесет в материальном мире. Не принесет. Но ты сможешь выполнять свой долг, в результате выполнения долга ты сможешь практиковать что-то. Но то, что ты тут угнездился и скажешь, ух ты, и понял алгоритм из жизни в жизнь, с одной и той же женой, такой кунжа-доша в пятом доме, все у него хорошо. Да никак, конечно. У Кришны вообще другие планы. Абсолютно. Пусть много говорит, берет даже жену, которая тебя покормит. Он такой, неадекватный бог, это всем известно. Пожалуйста, можно.
А есть еще члены всех живых существ, женские немножечко, можете?
Как?
Женские обязанности тоже.
А я не буду. А я не буду. А знаете почему? А я не буду. А я знаю почему. Что пойдет вот это? Сидят там, ржут, чтобы узнали свои обязанности. Да. Так нет, мужчина должен слушать только мужские обязанности. Вообще никогда не слушать женские. Никогда жене не говорит про ее женские обязанности. Это говорит не мужчина, это говорит торговец, который хочет наслаждаться, и поэтому он хочет вбить ей в башку, в ее бабскую тупую, ее женские обязанности, которые меня как бы должны, потому что поклоняйся как Богу. И вообще, почему у Абхишека слабенькая и кефир холодный? Что-то такое. Поэтому никогда мужчина не должен слушать.
По поводу денег. Каким образом деньги должны распределяться там, и так далее. Например, если мужчина зарплатит, как он должен что-то отдавать, делить и так дальше.
Честно?
Ну да.
Честно, да? Я прям не знаю, как это сам. Давайте про себя просто. Да? Я пришел к Кострову, говорю, что там у меня? Он говорит, денег, дом денег пуст. А я говорю, а вот то, что я как бы зарабатываю, это деньги твоего сына и твоей жены. И мне очень просто жить. Это не мои деньги. Я хожу и получаю ее деньги, ей приношу. Если мне что-то там отломится, да, ну прикольно. Она мне что-то купит хорошее. Я иногда как не сразу все отдаю, знаешь, как ребенку не сразу все конфеты отдаешь. Ну, это ее. Хотите, я вам открою страшный секрет по взаимоотношению мужчины и женщины? Как стать идеальным мужем? Это будет очень ужасно. Это настолько некреативно, что это вообще не говорится на лекциях и в храмах. Возьмите, посмотрите фильм «Карпов» называется.
«Карпов»?
Да. Ужасный сериал, не надо его смотреть. А вы посмотрите.
Спасибо.
Много. Но это того стоит. И обратите внимание на одно. Как он общался со своей женщиной. И он был идеальным мужем. Знаешь почему? Потому что в свое время он ее пострелил, она чуть не умерла и стала инвалидом. И он понимал, что вот он гад просто. И все, что она делала, он терпел. Почему? Что он во всем виноват. Это был идеальный мужчина. Женщины пищат от этого. Почему? Потому что вот так. Потому что так. Он всегда терпел, потому что вот он понимал, что она божественна, что его благочестие зависит только от нее. За благочестие мужчины зависит от женщин. Когда ты ухаживаешь за женщиной, ты ухаживаешь за своим благочестием. За источником вообще твоего существования. Если бы ее не было, чем кому что ты вообще занимался? Чем бы ты занимался в этом мире? Ничем. Бухал бы, смотрел телевизор и разлагался. Деградировал. Потому что у мужчины нету такой функции что-то делать для себя. Нет, он вообще не будет ничего делать. Единственное назначение мужчины — это совершать подвиг для женщин. Вот и все. И тогда уже как-то распределяйся в связи с этой информацией, как хочешь, и ее деньги. У меня это так происходит. Поэтому у меня все забирают, я не вручу, абсолютно. Не мое. А что это должно быть мое? Все, что мое, на меня оденется. Ну, я не голодный, я нет, не раздетый. Газ, свет, вода, все есть. Диван даже у меня дома есть. Ну, я извиняюсь, может быть, про Карпова я погорячился, не обязательно завтра смотреть, но если вдруг, знаете, накрыло, вот надо что-то смотреть, хрень не смотрите, посмотрите этот безумный фильм и попробуйте это реализовать. Это очень серьезно, в вашей семейной жизни. Это безнаказанно не останется. Я извиняюсь, да, пожалуйста.
У меня один вопрос, только касающийся взаимоотношений семейных.
Угу.
Хотел бы спросить вас, когда приходит целомудрие женщин по отношению к своему мужу?
Целомудрие женщины по отношению к своему? Я не знаю. У моей жены есть такое целомудрие по отношению ко мне. То есть она реально думает выше пояса. У нее, она реально возвышеннее, чем я. Почему она женщина? Мужчина в большинстве случаев думает ниже пояса. Ну, мы вот на днях рисовали, вот видите. Вот.
А что должен делать мужчина, может, по-другому поставлю вопрос, чтобы целомудрие жены пришло по отношению к нему?
Не знаю. Может, мужчиной быть?
Ну, а что должен делать мужчина?
Мужчина. Ну, не надо просто быть мужчиной. и не ждать от нее, что она что-то должна. Когда мы ждем что-то друг от друга, то целомудрие. Вот я понял, что источником моего благосостояния является целомудрие женщины. Найди себе целомудренную женщину. Ну, я сейчас не говорю о старых больных людях, типа нас, да, которые там 25 лет назад женились. Нет. Ну, вот молодежь какая-то, да. Ищите целомудренных девочек с косичками. Не у которых в 13 лет 16 партнеров уже, а
нет,
вот.
Нет, я не про это.
А каково, о чем речь?
Я не про, не про то, что как бы не о сексе сейчас веду речь.
А тогда мне проясните, я-то человек испорченный, кроме Андрея, иначе целомудрия не понимаю. А что такое целомудрие? Давайте проясним понятие.
Целомудрие – это когда женщина удовлетворена в жизни своей, и она думает как о муже, только об одном мужчине. Остальных всех она рассматривает как своих собственных.
100%. А хотите, я вам скажу, о какой мужчине женщина будет думать как о своем единственном мужчине?
Скажите.
О своем единственном мужчине, который ведет себя как единственный мужчина, который заботится о ней, защищает ее и так далее и тому подобное. У нее нет возможности думать о других. Зачем? Зачем? Когда у мужчины нету качеств, женщина ищет автоматически. Заставить ее думать только обо мне, дорогая, такой с пивом, да, и с пивом. Вот когда у тебя будет целомудрие, тогда как бы нет, нет. Когда мужчина дает эмоциональную защиту, когда мужчина... Мы сейчас говорим о мужчинах и женщинах, как какой-то почтовин, бенгальский аудио-почтовин, когда мы не можем разобраться с женой просто. Ну. Поэтому вот мужчина должен делать. Если вы видите, что ваша жена неухоженная, ухаживайте. Понимаете? Не бывает некрасивых женщин. Бывают недофинансированные женщины. Ну, такие штуковины же есть, как бы.
Мало фантазии.
Да, да. Поэтому целомудрие она не будет искать. Женщина не будет искать, что, потому что, вот смотри, вот у меня есть идеальный муж. Дай-ка ради интереса, пусть у меня будет два идеальных мужа. Нет. Женщина уходит не от мужчины, потому что она его не любит. Она уходит от ситуации, она уходит от той ситуации, кем она себя чувствует рядом с этим мужчиной. Если мужчина ведет себя недостойно, если он не мужчина, а просто либо самец, либо просто самовлюбленный болван, а что тут удивительно, что она от него уходит. Все. А это может все что угодно. Может травмировать женщину своими возвышенными качествами, духовными, в кавычки. Я не хочу работать, но раньше я не работал, потому что я бесперспективный лентяй, а сейчас я возвышенный брахман. Термин изменился, а ничего не изменилось. Ты такой же бесперспективный лентяй, хоть и возвышенный брахман. Ты завел себе жену, но у тебя не хватает интеллекта понять, что ты себе завел. Хомячка бы тогда себе завел, было бы ну, дешевле. Поэтому не верю, спросите у женщин, они уйдут от мужчины. От мужчины с большой буквы «М» нет. Так же, как мужчина никогда не уйдет от женщины с большой буквы «Ж». Да, женщина, тут именно женщина, которая вот все это делает, которая воспитывает детей, которая ухаживает за мужем, которая не идет на работу. Она не идет на работу. Почему женщина идет на работу? Извините, я жесткие вещи скажу. Потому что она не доверяет тому мужику, которого она выбрала из 3,5 миллиардов мужиков на этой планете. Потому что он, ну, вот он, она не верит, что он может обеспечить. Она не верит ему и идет, нанимается на работу к другому мужику, который ее ненавидит, высосет из нее все, будет давать ей немножко денег, сексуально домогаться, бить по заднице и тому подобное. Но и она, чтобы не зависеть от своего любовного, любимого, будет зависеть от урода. Это не болезнь? Так а кто виноват?
Муж виноват.
Муж виноват. Почему она пошла работать? Мне жена иногда говорит, ну я извиняюсь просто, ну так, выше. Вот мне такой заказ делал, я хочу сделать какие-то эти самые сладости. Я говорю, зачем? Ну чтоб денежка была, я там тебе денежку. Если ты просто хочешь сделать, сделай. Не, я не хочу, не хочешь, не делай. Потому что если ты сама эти денежки заработаешь, их я тебе не принесу. Логично?
Логично,
потому что я получаю только твои деньги. А ну, у тебя есть благочестие, ты благочестивая женщина, я приношу тебе твои деньги, которые тебе положены. Все. Если ты хочешь их взять сама, это значит, я если ей разрешаю, значит, я сам не хочу работать, пойди возьми сама. Она напрягается, недовольна, получила все свои те же самые 100 рублей, я их не получил. Это работает. У меня есть один знакомый, он тоже ну, так, реализовался. Он очень хороший мастер, ну, мебельщик. Очень хороший человек. Как мужчина вообще потрясающий. Но что-то женщины этого не замечают. Я не знаю почему. Наверное, попадаются по карме такие. И он уже там 3-4 раза удачно женат. Ну, так бывает. И вот он, когда женат, он сидит и говорит, Сай, понимаешь, такая штука, вот смотри. Я когда женат, да, Жена сидит дома, у меня работы много, заказов много, деньги получаю. Жена как бы что-то это самое, заныла, пошла на работу, у меня заказы упали. Ровно это настолько, сколько она стала получать. Ушла от меня жена, у меня опять заказы пропали, я вообще ничего не зарабатываю. Появляется новая жена, сидит дома, я зарабатываю много. Пошла на работу, я зарабатываю мало. Теперь я-то женился, говорит, жена, не ходи на работу, почему? Я хочу хоть что-то приносить, понимаете? Потому что я кроме твоих денег, походу, ничего не приношу. То есть человек реализовался, он даже это не прочитал. Он сидит и говорит, Сатя, что это? Я говорю, ну я в книжках об этом читал, что это там. Ну, я так это вижу, может быть, это как-то, ну, это вот мой такой опыт. Ну, простите.
А, скажите, а да, вот, смотрите, я в книжках читал, в каких книжках есть такие источники?
Вопрос. Да. Вопрос. С чем сейчас вопрос связан?
Какие есть первоисточники, чтобы, так сказать, не ссылаться на вас, а ссылаться на тот первоисточник, из которого вы подчеркнули свой знак?
Ну, чтобы совсем было вам легко, ну, послушайте лекцию Руслана Нарушевича.
Понял.
Мне нравится. Олег Геннадьевич Торстунов об этом говорит. Там он упоминает какие-то вещи. Просто там надо интересоваться постоянно. Агадецкий. Олег Георгиевич, да, там, Таргакова Марина Маликамаловна, да, Аваков Шуха Иванович. Ну, все, об этом сейчас многие кто говорит, многие читают, и очень много информации, очень много книг. Очень много книг. Сейчас вот, наконец-то, философская книга поставила все точки над «и», реабилитировала несчастного Нарушевича Руслана Альбертовича читанию про Бога, по большому счету. Теперь его уже не называют отщепенцем, скотиной и сволочью. Ну, если философская книга издала официальную книгу, это говорит о том, что... А вы знаете, да, кто курирует философскую книгу? Философская книга не, ну, не печатает. Ну, фуфло. Ну, а сам как бы так, невзначай. Поэтому теперь уже, ну, очень хорошая книга. Вот мне сегодня показал Андрей буквально эту книгу там. Мальчики, девочки, что-то такое, идеальные родители, как-то так называется. То есть этой информации достаточно много. Если это то, что касается дхармы, ну, мужской, женской, если этим занимаются, надо брать. Но существует санатана дхарма, и мы это Бхагаватам читаем, ну и так далее и тому подобное. Если у вас хватает разума, да, то вы все это получите из Бхагавата. То есть все, что говорит он, в Бхагаватам я нахожу подтверждение. Я каждый день читаю, нахожу подтверждение каждому слову. Прохлад Махараша рассказывает там еще что-то, кто-то. Взаимоотношения Шивы и Сати, взаимоотношения Кардама Муни и Девахути. Там все это как бы написано. Ну, это, ну, так, ну, поверхностно. Чуть-чуть все. А это все, а для чего это написано? Для того, что это, ой, извините, можно и сделать, и научиться, как это правильно делать. Как поступал Кардама Муни с Девахути. Очень удивительно, как он с ней поступал. Так вот мы сегодня говорили с Прабхуной. Ну так можно ей ногти накладные или нельзя? Я не хочу, чтобы у него были. А когда маму не думал иначе. Поэтому он попал в страницу Бхагавата. Моя и мой оппонент нет. Хочет женщина ногти? У тебя есть такая возможность? Дай эти 100 рублей, пусть она эти ногти себе сделает. Почувствуйте женщины. Почему она должна зубами обрабатывать, ну, свои ногти? Что есть такая возможность. Мы не есть это тело, за солнышко. А еще что женился тогда? Если ты как бы жена, то будь добр, уделяй этому внимание. Мало жене объяснить, что она душа. И она ходит, он, все ходят в храм. Что ты не ходишь в храм? Ну уже я не могу ходить в храм в сахарном мешке вместо пиджаби. Понимаете? Вот она и не ходит поэтому. Не развивается. Что ей стыдно. Все как дамы в саре, а я как дура за навески бабушками. Ну, это так, это так. Все знают, что это так. Ну, если не так, скажите, я тоже начну думать иначе. Пожалуйста, может быть. Ну, вот у нас, видите, сюда разговор пошел, туда, куда угодно он может пойти, от вас зависит. Женщины, не там не куксуйтесь, я вижу, вы уже молчите, ничем о своем не говорите, стал вопрос какой-то. Зашлите сюда. Нам, чтобы мужчины поняли, редкая возможность донести женское видение до мужского поголовья. Только самое смелое. Уже все хотят, но стесняйтесь. Да не стесняйтесь, нормальное состояние. Любой вопрос. Ну, мы просто об этом поговорим. Извините, что опять вытягиваю из вас эти вопросы, но важно это? Если важно, спрашивайте. Не важно, ну, не спрашивайте. Да, да, пожалуйста.
Я просто задаю вопрос.
От женщин.
Своей жены.
Отлично, спасибо. Вот настоящий мужчина. Да. Я потом расскажу, как ведет себя женщина в подобных ситуациях. Да.
Что является для вас счастьем?
О, счастье! Длинные вареньки со сметаной и сущенкой.
Либо!
Да, ничего не поделать, счастье. Счастье? Сложно сказать. Ну, если я буду говорить там про дерево, сына, там еще что-то, это странно. Счастье. Бог его знает. Знаете, вот, ну, быть нужен на самом деле. Ну, так сейчас я вспомину, то, а быть нужен. Если ты не нужен, какое-то счастье. Хоть кому-то быть нужен. Преданным, жене, сыну. То есть мне вот хочется быть нужен, чтобы они вот говорили, ну, я хочу, там, ну как бы это ни звучало, не по-вайшнавски, но я испытал счастье, когда ребенок сказал, папа, я понял, кем я хочу быть в будущем, ты его спрашивал, я хочу работать так, как ты. Мы с ним были на фестивале, он говорит, я хочу так тоже ходить, преданными управлять, чтобы они счастливые были. Ты, я вижу, ни хрена не делаешь, но все вокруг ржу, ты счастливый, классная работа, я тоже хочу. Ну как бы уловил, я был счастлив от этого факта. Я хотел бы, чтобы моя жена не обсуждала меня со своей подружкой, говорила, слышь, мой такой урод просто. Урод. И раньше до сознания Кришны был урод, но с этим я не спорю. Там, конечно, я отличился. Это в мемуарах прочитайте, конечно. А вот чтобы вот в сознании Кришны, она не говорила, что когда Сатья стал Кришнаитом, он ну, такой же урод, как и до. Вот это счастье. Я хочу, чтобы мама смотрела, говорила, классно. Я узнал историю, мне рассказали, когда она общалась с подругами, где-то сидели. Ну, у меня мама такая уже пенсионерка, да, там. Они сидели и общались. Она говорит, ты знаешь, мозг на заводе, все равно бухает, вот это все. А ты мой, ты же развелся, алименты, а мой последствием, там 6 раз уже сидел. Там. И вот это все рассказывают, какие они все несчастные. А я так-то думал, что мама очень не одобряет ну, мои выборы. А мама так сидит, а мой вообще не... Кришна ей преподает духовные академии. Все так. А мама... Добилась. Ну, то есть раз всех и отпустила. Ну, это женщине полезно. Я счастлив от этого. Ну, извините за пафос происходящего. Ну, вопрос подразумевал. То есть про счастье ж не расскажешь, как картошку на сапже нарезать, правда? Дело вот такое. А то, что вы задаете вопрос там вместе, ну да, это классно. Это классно. Моя жена иногда это вспоминает. Только, пожалуйста, не пишите сообщения моей жене. Там, она ненавидит, если я рассказываю про жену, потом меня бьет очень сильно. Ну, я там что-то рассказываю, потом кто-то пишет, Матаджи Савитри, ваш муж про вас только хорошо рассказывал, хочу с вами дружить ВКонтакте. Мне приходит письмо, урод, еще как бы ты расскажешь про меня что-то, я тебя вообще как бы обнулю, как единицу семейную. Да. Я так, я тут не прав. Но мне рассказывать не могу, поэтому ну, беру вас в единомышленники. Лекса она не слушает, поэтому пройдет. Она как-то получала инициацию и... Ну, а у нас же все души, все одинаковые, что мужчины, что женщины. Надо сдать эти как, тесты. Она говорит, надо эти тесты сдавать. Я говорю, иди сдавай. Она говорит, ты что, гонишь, что ли? Что значит иди сдавай? Я замужняя женщина, собирайся. И мы идем тесты вдвоем сдавать. Я захожу, здрасте, пробую. Здрасте, что случилось, Сатья? Я говорю, жена тесты пошла сдавать. А ты что тут делаешь? Она замужем. А, вот так. Ну, мы 1.5 часа мило поговорили о Кришне с уважаемым наставником, ответственным. Говорю, да это, подпиши рекомендацию. Конечно, извините, что сразу не подписал. Все, надо идти на Дашан к Махараджу, мы прёмся на Дашан к Махараджу, она сидит, смотрит. Я беседую с Махараджем. Перед инициацией, да нет, у меня как-то налажено, вот жену привел. Она говорит, а не надо. Есть какие-то вопросы, она немножко поговорила с Махараджем. Ну, заходите на инициацию. А как она? Я замужняя женщина. Чего я попрусь к чужим мужикам, чтобы о чем-то говорить? Ты вообще думаешь? Вот я и целомудрая женщина. И все. Понятно, что она просто не хотела учить тесты. Я согласен, но тем не менее. А почему она должна их учить? Я не должна учить тесты, у меня муж есть. Вот тебе и счастье. Думаешь, блин, она даже читать не хочет. Зачем? Я ж читаю. Это вот так. Извините, может быть, я все, знаете, такие мемуары о себе, да, о себе, о жене. Ну, знаете, когда истории живые, а не, ну, по кардам ему не тяжелее доходит, я согласен. Да, да.
Ну, спасибо, не все стандартные ситуации. Здесь надо же тоже разные.
Конечно. Ну, понятно, вам же кажется, что я зашел в сельпо такой, где матаджи даются крутые, и получил самую лучшую. Да нет.
В том-то не говорит. Просто есть такое мнение, знаете, что приезжают преданные, говорят, а в Индии там вот матаджи идет, просто прогул дандавати, она просто коснулась стоп, и она получает все, что он как. То есть, и можно расслабиться.
И как они расслабляются? По казино, что ли?
Не, расслабиться в плане, что вот он не занимается духовной практикой, она все получает, что он.
Да.
Достижение можно себя представить.
И сейчас так. И здесь так же.
Ну и здесь так. Ну,
так же. Так. Да, так. Мужчина не может двигаться быстрее, чем женщина. Ну,
не в скорости, не в соревновании делать.
Не в соревновании.
Она тоже должна развить отношения с
мужчиной. Она их развивает. Личность. Она их развивает больше, чем ты. То есть она знает, что значит служить. А мы не знаем. Что такое служить? Потому что ей тяжело быть пурушей, она проклятие, она женщина. То есть настоящая женщина, она имеет то, чего не имеет мужчина. Пуруша бхавы. То, из-за чего мы в этом мире вляпались. Если женщина ведет, живет по ведическим этим самым стандартам, то она движется за мужем так же самое. Не бывает такое, что мужчина в семье развивается, а женщина деградирует. Так не бывает. Это не семья. Женщина, она идет на один шаг сзади.
Вот если по ведическим стандартам.
Ну, конечно. Да и по обычным стандартам. Если мужчина думает, что он прогрессирует, и ждет, когда он, конечно, сдохнет, это жена, и не будет больше его это самое, он ошибается, он никуда не идет. Он находится на один шаг выше, чем его жена, не больше. Даже если у нее 3 инициации, а она в фросе. Это так. Муж и жена, одна сатана. Он может выглядеть как угодно. Если жена не развивается, то ты, значит, это ничто. Написано, человек не может становиться мужем, отцом, царем, если он не может привести человека к Кришне. Если ты не можешь жену привести к Кришне, ты сам к нему не идешь. Что бы там себе ты не напридумывал в состоянии глубокого религиозного аффекта. Чтобы вокруг все не говорили. Женщина идет сразу за тобой. Если ты говоришь, моя дура вообще не интересуется Кришной, ты должен понимать, по-другому ты говоришь, я настолько никчемен, что даже ну, вот, не могу позаботиться о ней. Одна из обязанностей мужчины ведической, вот мы сейчас вот читали, да, написано. Быть ответственным за нравственное воспитание, быть ответственным за духовное воспитание, быть главой воспитания детей, быть ответственным за физическое развитие. Вот это ж непростые слова. Поэтому если ты духовно, тебе кажется, развивается, а вся твоя семья больная и духовно не развита, ну ты просто лицемер. Ну, это да.
Ну, если нет у мужа таких качеств, или в жизни таких, то тоже мы как-то должны терпеть, ждать, как-то...
Чего ждать, еще терпеть?
Ну, если вот нет, вот вы рассказываете, вот муж должен понимать там жену и так.
Ну, я говорю, идеал.
Да, да. А если вот нет, вот в многих семьях...
Ну, хорошо, у меня вопрос. Если вы хотите банку сгущенки, у вас ее нет, что надо сделать?
Где купить?
Вот и все.
Не, не всегда, что же так бывает.
А кто говорит, что это бывает сразу?
Если муж стал такой...
А потому что женщина должна понимать, что мужчина в ее жизни – это проект долгосрочный.
Да,
конечно, да. Если качества мужа нету, то, скорее всего, женщина не вдохновляет.
Да, надо смирение, терпение.
Кто вам такое сказал? Смирением, терпением. Женщиной надо становиться.
Женщина
– это не смиренное, терпящее существо. Это женщина. У нее есть женские качества. Настоящая женщина, она очень сильно вдохновляет мужчину на подвиг. Если женщина не вдохновляет мужчину на подвиг, значит, у нее не хватает женских качеств.
Вы рассказывали только, что если мужчина за тобой, ну, он делает преданную мать, значит, нету мужчины.
Да, нету. Но тут очень важно, я повторю, может быть, до кого-то не дошло, сосредоточиться надо на своих качествах. Думать о том, что я не прогрессирую, потому что мой муж урод, не прогрессирует, это низкий жанр. Думать о том, что моя жена там что-то это самое, а вот я, это низкий жанр. То есть каждый должен сосредоточиться на своих обязанностях. На своих. И когда ты сосредотачиваешься на своих обязанностях, ты становишься мужчиной, рядом с тобой появляется женщина. Если ты становишься женщиной, в прямом смысле этого слова, не просто там, ну, как я сегодня правду сказал, люди женского пола или что там сказал, ну, это простительно, это нормально, вот так, от души, для юмора все посмеялись, ну, люди женского пола, ну-ка это там, преданные женского пола, прикольно, просто сказать мамочки, матоньки, нигде, это твой стиль, он неподражаемый, было вообще потрясающе, я имею в виду, что, ну, я просто воспользуюсь тем, да, и бывает же просто преданный женского пола, меня, во-первых, не преданный, не женского пола, просто, ну, такие, форма жизни такая, да. Так же, как и мужчина, преданный мужского пола. То есть пробу его назвать невозможно. Почему? Какой пробу? Это преданный мужского пола. Так же, как он, собака бегает какая-то. Кобель мужского пола. Собака мужского пола. Да. Ну, да, это вообще от души, это правильно. Поэтому, если женщина хочет как-то вдохновлять мужа, она должна меняться. Есть целый, ну, опять же, здесь есть у меня лекция о том, как женщина может менять мужчину, чтобы он не сошел с ума и был счастлив от этого. То есть, что ей нужно менять в себе, если женщина меняет что-то в себе, то это автоматически меняет что-то в муже. Что надо делать, чтобы мужчина был работоспособней, чтобы он был ответственней и так далее, и так далее. Не надо ему об этом говорить, а она должна кое-что менять в себе. И тогда резко меняется. И на вопрос, ну так, чтобы женщин вдохновить, можно сказать, что, как вы думаете, кто должен начать изменения в семье?
Жена, женщина.
А почему?
Больше
в 9 раз сильнее.
В 9 раз сильнее эмоционально, психологически. Женщина в 9 раз сильнее. Поэтому если у тебя в семье все плохо, не надо говорить, что мне попалась утварь домашняя, просто, а не мужчина. Значит, просто возьми свои силы и начни это делать. Женщина вообще может все изменить. А мужчина, что он пока сообразит, он же ну тугой, тормозной путь 2 километра. Пока это все раскочегается, потом не остановишь. Но ждать, я буду женщиной, когда вот эта скотина станет мужчиной, тогда да. Нет, это не работает. Или я буду совершать подвиги, вот когда она наконец станет бабой настоящей, а не вот, вот этим вот унисексом несчастным, который это тоже не работает. Просто займись своим долгом. В долг по-русски немножко это некрасиво звучит, но на санскрите называется дхарма. Дхарма. Надо узнать, что такое дхарма, и выполнять независимо ни от чего. Как есть мужчина, который выполняет дхарму, его жена, она лежит парализована 20 лет. Все прогрессируют, он выполняет дхарму. Хотя он от нее ничего не получает. Поэтому мужчина должен выполнять дхарму перед своей женой, как будто она парализована, ничего не может тебе дать. Не надо тебе ничего ждать. Ты просто выполняешь свою дхарму. Представь, что она парализована лежит. А чего она не моет посуду? Какая тебе сын разница? Ты выполняешь свой долг. Представь, что она парализована лежит. Ну, как вам пересмотреть? Попусть. Я извиняюсь, что приходится такие примеры, но Кали-Юга, что ты сделаешь? Меня только такие вещи баламутят. Святой Токурам так не торкает. Да, давайте еще что-нибудь набросьте в копилочку. Смотрите, у нас такая получилась милая беседка. Без пафоса. Родители, они должны, не надо детей воспитывать. Ну, дорогие друзья, это же стандартная ситуация. В ведах написано, что единственный способ воспитания есть это принцип ачара. Если ваши дети не воспитываются, да, если они ведут себя как-то не так, как надо, посмотрите в зеркало. Возможно, вы вдохновляете на это. Вполне реально. Дети копируют родителей. Если они рождены в сознании Кришны, если они воспитаны и так далее, и так далее, а сейчас нюхают кокаин там и что-то такое, условно говоря, да, то, скорее всего, вы так сами себе ведете. Дети от вас опылились. Они сейчас имитируют. Они видят ваше лицемерие духовное, полудуховное, ваше неправильное отношение с мужем и так далее и тому подобное. А, как правило, это существует. Глаза девочки находятся в сердце отца. Знаете, да, об этом?
Да, да.
Знаете. То есть как мама смотрит, как отец смотрит на свою жену, то есть как он к ней относится. Вот и все. А не так, что это какие-то демоны, окрутили материальный мир. Кришна смотрит, понимает. Понимаете, мы хотим от детей что-то, они должны чему-то соответствовать.
Не, я ничего не хочу, я понимаю, но просто как бы нормально это, что период должен просто пройти.
А может и не пройдет.
Возраст, когда 17-16 лет.
А что это за возраст?
Ну, как раз когда вожделение просыпается.
Вожделение просыпается. А откуда вы знаете это?
А потому что сама такая была.
И есть. Чаще всего. Я не для того, чтобы вас обидеть,
но... Нет, в таком возрасте.
В таком возрасте, да. И не только в таком. Она Саш не видела в таком возрасте. Не опылилась. Нет, не в этом дело. Дело в том, что родители, они пытаются в детей бухать то, что сами не могут сделать. Они пытаются через детей реализоваться. Они там часто выстригают детям какие-то шейки, да, там что-то такое. Одевают им сари несчастным трехлетним девочкам. У них все они в колокольчиках ходят. И дети как бы играются, им прикольно, родители им дети, а такие барби себе духовные завели. Ну, что-то такое. Это хорошо, с одной стороны. Но с другой стороны, не надо думать, что это не личности. Поэтому у детей может свой выбор быть. Они могут быть вообще не такие, как вы. Шрила Прабхупады, не все дети преданные. Бхактивинода Такура очень хорошие дети, 13. Но не все эти Бхактисиддханта Сарасвати. У Адвайта Ачарьи два сына было преданными, а от трех он отрекся. Так они подгоняли не по-детски. И это были все воплощения там кого-то, кого-то. То есть описано, кем вообще являются дети Адвайта Ачарьи. Ну он Бог, Адвайта Ачарьи, это Бог. Представляете? У него дети, кто у него дети? Ну, не из Мелитополя же, плиточники-облицовщики. Очевидно, возвышенная личность. И так вот, три из двух, он от них отрекся. А мы-то думаем, раз как бы у меня четки есть, то наверняка это у меня экспансия Лолиты, да, родилась. Нету, детей может своя жизнь абсолютно быть. Вы делаете все, что возможно. А дети будут смотреть. Хочешь воспитать ребенка, воспитай себя, дети будут все равно выбирать это. Состояние, наши ошибки выскакивают. Ребенок до 5 лет должен быть царем, и ваша девочка должна быть царем, царицей до 5 лет. До 14 лет вы ее должны воспитывать любя. А с 14 она должна стать вашей подругой. Я вам расскажу историю. Откуда я знаю, как у вас? Наверняка у вас все очень хорошо в вашей жизни. Я вам расскажу историю про одну семью. Я случайно столкнулся с этой семьей, как бы они меня попросили там чем-то помочь. Девочка должна устроиться, ее хотят устроить в институт туризма в городе Сочи. Ну и меня решили как-то подсобить, потому что у меня там какие-то связи, судя по всему, есть. Непонятно какие, видимо так. Я начинаю в процессе разбираться, а потом в какой-то момент говорю, а зачем вы отсылаете ребенка? Вы живете в Новгороде. Какой смысл девочку в 15 лет отправлять в Сочи? Она хочет учиться в этом институте. Я говорю, а что, больше негде учиться, что ли? Ну, что Новгород это, Жмеринка какая-то, что там негде учиться? Она хочет туда. И так родители такие агрессивные, мы готовы, мы будем работать, мы там возьмем кредиты, чтобы... Я пытаюсь им объяснить, они меня не слышат, на меня обижаются, тому подобное. А кто будет за вашей девочкой вообще следить? Кто, вы хотите вообще на 5 лет отправить в Сочи? Вы знаете, что такое Сочи? Вертеп на колесиках. Я жил там несколько лет. Я знаю, что это. Разврат. Сплошной разврат. На что вы хотели? Что там? Вино, кино, домино, секс, бог, джаз. Это город Сочи. Ночи темные. Все же понимаете, как это все происходит. Меня не поняли. Я потом начинаю как-то поднимать информацию. Вдруг выясняется, что это младшая девочка. А старшая, она 4 года старше. И сколько-то лет назад ее отправили из Новгорода учиться, знаете куда? В Питер. На какую-то очень важную специальность. Все дело закончилось в наркодиспансере. Поймите, что вывод никто не сделал. Решили, что Питер плохо, Сочи хорошо. Как вы думаете, по статистике, чем закончит вторая девочка? Как повезет. Да, это если повезет. А если не повезет, то просто в наркодиспансере. Понимаете? То есть девочка под защитой должна всегда быть. Ее сначала должен защищать отец, родитель, потом муж, потом сын. Взять 15-летнюю красивую девочку, отправить ее учиться куда-то, одну в общагу. И то же самое, если взять ребенка за руку, отвезти на помойку, сказать, мужики, кто хочет свежатины без ответственности? Приблизительно это так. Не так?
Так.
Так. Это все чудесно. Но тем не менее, а почему начинается вот этот гормональный взрыв? Почему начинается переходный возраст, вожделение какое-то просыпается? Да ничего не просыпается. Просто вы давили ребенка. Не вы конкретно, а какие-то другие люди. Да? Даем ребенка, даем его, даем, даем. Он терпит, забитый весь такой. Потом он становится постарше и начинает сопротивляться. В народе это называется переходный возраст. А потом, воспользовавшись возможностью, он хочет что сделать? Свалить от этих придурков, которые надо мной издеваются. В Сочи, в Питер, в Нижний Тагил. Неважно куда. И он уже подсказывает. Я хочу быть... Что ребенок 15 лет может понимать о туристическом деле? Ничего. Ну, в следующий раз, когда мы захотим кого-то куда-то отправить, особо девочку, надо об этом подумать. Мальчика, да без проблем. Пускай едет. А Ванькову надо дать взятку, чтобы в армию забрали. Потому что это мальчик, он должен проходить эти трудности. Его не надо защищать, ну, ничего ценного нет, он нафиг никому не нужен. Пусть он там бокс, там он морду бьют, ломают, пьют. Ну, это нормально, мужчина растет от этого. Вот, мы рисовали вчера. Движется вверх, преодолевая трудности. Девочке не надо никуда двигаться. И надо сохранить то, что у нее есть. А, может быть, есть еще... Ну, давайте, пока у нас еще есть 5 минут. Я понимаю, ужасно. Я сам запрел. Ну, тем не менее. Может быть, вы хотите, да? Что-то?
Если...
Ну, видите, у вас...
Это уже право... Это уже никакой межличностный.
Вы имеете полное право задать любой вопрос. Мы все равно все-таки следим к мужчинам и женщинам. Я шучу, конечно, да, продукт.
Вот у меня такой вопрос. Порой частенько приходится наблюдать за тем, как на лекциях даже, так сказать, увешанные регалиями с ног до головы, так сказать, брахманы.
Я даже немножко напрягаюсь.
Да, ну, делайте. Позволяют себе на лекциях не раскрывать тему данного стиха. Уходят в сторону, абсолютно, так сказать, не раскрывая тему. Но понятно, существуют рекомендации, где-то там в официальных источниках мне попадались. Для того, в общем, рекомендации такие, чтобы мы оживляли эту лекцию своими какими-то реализациями.
Да? Ну, да, если
иначе она будет сухой. Но должен быть какой-то, наверное, я так понимаю, баланс. Вот какой должен быть баланс и насколько это правильно, когда лектор уходит от темы, не раскрывает тему, так сказать, данного стиха. На лекции пошли на фаговое, например.
Ну, смотрите, тут такой вопрос-то немножко с подвохом. Я, во-первых, начинаю напрягаться. Не на я такой. А, вот сразу скажите, что надо же так и говорить. Вот в отличие от вас, уважаемый, который всегда раскрывает все темы, вот есть кое-кто, который еще, тогда мне как-то будет легче. Да? Ну, я шучу. Ну, вы же должны понимать, что все люди... Почему человек не раскрывает темы? По нескольким причинам. Первое, он их не знает. Это нормально, он не реализован, что он может делать.
Это
основное, конечно. Иногда бывают такие, ну, я тут недавно читал Бхагаватам, то есть пришел там, ну, по порядку, то, что надо. И там творение всякое такое, эфир, там, ну, знаете, вот эти все штуки, из эфира рождается осязание, из осязания, ну, знаете, есть такие крутые моменты, когда ты думаешь, царя Бога мой, что там, брат, что там, непонятно. Ну, ты пытаешься как-то что-то втиснуться, или там, знаете, тема, два предложения там, про что-то такое, ты думаешь, очень тяжело, например, давать там, ну, комментарии, ну, не знаю, на читание Чаритамриту, там, объяснение стиха от Махарамы. Что засыпает реальные плющит лектора, ну, не только, ну, зрителей. Но чаще всего о том, что, ну, может быть, лектор в этот момент, пока он, ну, может, не до конца понимает. И мы не избалованы обилием лекторов, ну, хороших.
Почему? Ну, насколько это допустимо?
Ну, знаете, на безрыбье и рак раком. Ничего, что сделать.
С этим как-то...
А как, кто будет с этим бороться? Ну, смотрите, все очень просто. Вы приходите на лекцию. Это сейчас правильный подход. Приходите на лекцию. И на рисасану залазит полная никчемность, которая не может раскрыть стих. У вас есть два варианта. Встать и сказать, эй, ты. Ну, слазь, алчный, ненасытный. Я раскрою. И второй вопрос, второй правильный подход. Вы смотрите и говорите, ну, я вижу, что лектор совершает, ну, массу ошибок. Он, ну, не образован. Я сам планирую быть хорошим лектором, я считаю себя хорошим лектором, поэтому я не должен совершать такие ошибки. Надо, может, как-то сосредоточиться на чтении, чтобы, ну, не попадать в такую ситуацию. И, ну, так далее, и так далее. Это правильный подход. В свое время интервью на Махараджа делился такой темой. Он давал где-то лекцию, будучи саньяси. И интервью на Махараджа, ну, вы же понимаете, достаточно серьезно, авторитетный человек. Ну, и нельзя сказать, что он, ну, философский ноль, да? как-то так. И вот он давал какую-то лекцию, и потом после лекции он где-то в комнате сидел, да, а два преданных, ну, не очень высокого уровня, тем не менее, да, как, ну, такие, не саньяси, скажем так, они стояли возле двери и беседовали, не зная, что он там находится. И говорят, ну, конечно, хороший лектор, ну, знаешь, вот философский, конечно, ну, не тянет, ну, сами понимаете, ну, что ты сделаешь, конечно, не оно. Так, конечно, хаханьки, хихоньки, пару реализаций, пару польских тур и все, а где же вот глубокая философия? И как мог среагировать саньяси? Он просто тихонечко бы дал понять, что он здесь. И они бы сгорели, ну, от стыда, оба бы повесились в санитарном помещении, и долго бы за ним ползали, да, чтобы извиниться. Но он так не поступил. Он сказал, пора во Вриндаван, читай побольше, я, короче, я философски немного слаб. Хороший вывод мужчина сделал, настоящий, вот так поступает. А изменить кого-то, это начинает быть смешно, как однажды я вот... тоже нарвался на такую ситуацию, некое общество, некая ситуация, Шримад Бхагавата, ну и приглашает какого-то инициированного преданного, чтобы он читал Бхагавата. Ну, в общем, есть общество неинициированных людей, есть инициированные, есть, ну, как-то, знаете, к нему так такое доверие, ну, прочитай. А он садится, читает Бхагаватам, комментарии, потом говорит. В отличие от вот этих всех вьяни, да, вот этих пустословов, острословов, я не собираюсь тут языком трепать и спекулировать. Я еще раз вам прочитаю комментарии Шрилы Прабхупады. И второй раз начинают читать комментарии Шрилы Прабхупады. Маханды так потом приподнимаются и говорят, слышишь ты, чудо, тебя вон посадили, давай делись реализациями. Мы как бы в лесу сейчас находимся, сейчас вот мешок на голову один, мы по почкам надаем, чтобы не умничал. Ну, приблизительно так вот. Понимаете, вот он решил так объяснить. Учиться надо. А если по-настоящему, конечно, всему надо учиться. Надо учиться и Бхагаватам давать, и лекции читать. Ну, это одна из обязанностей преданного. Ну, надо стараться это делать. Ну, должны понимать, что у кого-то есть к этому талант, у кого-то нет. Тоже, ну, нормально. Возможно, у лектора больше вообще никаких других талантов нет, кроме языком трепать. Как я знаю одного возвышенного лектора, который говорит, ну, у меня нет талантов, я просто говорилка по жизни. Никакой заслуги. Магнитофон. Память хорошая, много читаю, вываливаю информацию, всем нравится. Ну, а моя-то какая защита, я ж вам на Бхагавате сказал. Подключился. И все. Поэтому больше не знаю, что вам сказать. Конечно, такое бывает, очевидно. Допустимо или недопустимо? Ну, то, что от нас не зависит, как мы можем это определять, допустимо это или нет. Если бы мы могли на это повлиять... Если вы, например, ваше служение назначать лекторов, ну, в храме, да, то тогда вы внимательно за этим смотрите, да, и потом подходите к Прабу и говорите, Прабу, ну вот ты вот смотри, ты уже ну, шестую лекцию даешь, а темы не раскрываешь, ничего не читаешь, ну, народ жалуется, ты знаешь, что давай подучись, ну давай тут пару месяцев, пока не это сам, не читай. Ну, извините, давай, короче, читай. Потому что, ну, тоже неправильно, когда лекция такая, знаешь. Бхагаватам начал, прочитал комментарии, и тут начинаешь, что кумушо о курсе проса. А вот мы как бы только возвращаемся с Санкиртаны, у нас там тобу сломался, и два часа, как мы ночью говорим, по грязи ползли на пузе. Да? Экстаз. Не, это классно, ну, без проблем. Но это, как говорится, не имеет никакого отношения к теме, ну, теме лекции по Бхагаватам. Но опять же, при, ну, с умом можно вставить и эту информацию. Но это не должно быть, ну, все. Есть преданные разные. Кто-то, например, он 40 минут поет Джайарада Мадава, потом читает все Мангалачараны, все, потом он очень долго там санскрит читает, пока вся ятра не перестает. Потом лекция на 6 минут и говорит, что полбада киджа, и все такие. Ну, что-то в этом есть. Скромно. Скромность его конек. Ну, тем не менее, больше не зовут. Да. То есть я за то, что я правильно понял? Все должно быть профессионально. Если ты певец, стань профессионалом для Кришны. Если ты музыкант, лектор, стань профессионалом. Танцор, стань профессионалом. Менеджер, стань профессионалом. Повар, стань профессионалом. Настоящим. И делай это для Кришны. Тогда это будет перфектным. Тогда это будет сознание Кришны, это сознание профессионалов, а не дилетантов. Если ты проповедник, стань профессионалом. Таким, как Чайтанья Чарана Махарадж. который собрал тысячи людей каких-то вообще, абсурсов непонятно, и он им там что-то поговорил, в конце сказал «Ахалай, махалай!» и все вскочили. И он бороздал всем четкие, и все пошли повторять. И как Майя Камала всех собрала на какую-то лекцию мужчин и женщин, и они гайтри мантры там поют. И потом ходят и на фестивале всем обслуживающим персоналу кришнаитам запретили читать джапу и говорить Хари Кришна, называть кармическими именами. Ну, преданный, да, конечно, так, чтобы не травмировать людей. И все говорят, здрасте, здрасте, Вася, здрасте. А ходят люди с фестиваля, говорят, рады-рады, рады-рады. И ты не знаешь, что им сказать. И ты их мало научила. Они уже рады-рады, рады-рады. Обнимаются, сердце к сердцу. Челки друг другу показывают. А кришнаиты... Вот это, вот это я понимаю проповедь, потому что профессионально, молодец, выдала. Хотя, женщина, да, а вот раз и все. Ее пальцем тыкают, а чего? Рады-рады. После меня рады-рады никто не кричит. Даже кто кричал, пошел и перестал это делать. Вот, вот. Спасибо, очень хороший вопрос. И мало-мало вспомнили. Хари Кришна, два раза. Может быть, ну давайте последний вопросик, я вижу, все устали. Да, пожалуйста.
А как можно применить боевые искусства в сознании Кришны? И какова цель вообще боевых искусств?
Боевых искусств? Ну, хочется тебе надо. Ну, гормон куда-то деть надо. Ну, жизнь это такая. То есть, кришнаиты запретили там пить, бухать, ну, всякое такое, да, размножаться, где попало, мясо есть, то есть, в кино ходить, ну, а гормон прет. Ну, занимайся боевыми искусствами. То есть, тебя там наплющат, ну, нормально не будешь это самое. Как применить? Защищай преданных, если можешь. У меня есть один знакомый, Ракшана его зовут. Ничего не умеет, кроме как махать кулаками. Охраняет польский тур, что-то уже 18-й год или 15-й. Он вообще ничего не может. Ходит за Махараджи. И все. Я знаю массу таких, которые ничего не умеют делать. Ну, нормально. Есть другой преданный. Радышьян, может, знаете такого, Санкиртачи. Ну, хороший, скромненький мальчик такой. Ходит в книжечке «Спасение чемпиона» опять всего на свете, да? Знаете, да, кто опять стал чемпионом на марафоне? Радышьян почему-то. Ну, такой скромняга, йогу преподает. Ну, мало кто знает, что он мастер спорта международного класса по карате и тайскому боксу. Там чемпион Европы и тому подобное. Занял.
Сейчас посмотрю.
Это не пропьешь. Такие штуки как бы не пропадают. Он вряд ли выступает. Зачем? Он брамачари. Но на Санкт-Кристоне редко кто его обижает. И при нем никто не обижает преданных. Он просто подходит, берет за шиворот и тащит в подворотню какого-то нахала. Это что ты делаешь? Я несу, я веду тебя убивать. Потому что ты оскорбитель. И человек обкакивается, кается, и он его отпускает, не убив. Если есть такая возможность, да, масса есть таких преданных, которые этим занимаются. Ну, он Днепропетровске есть преданный, тоже там. Бахтишаста идет. Есть такой скромный, смиренный, смиренный. Рактарха зовут. Ну, олимпийский чемпион по дзюдо. Как вам такой рассказ? Член сборной СССР, ну и тому подобное. Ну, можно занять без проблем. Там можно и не задевать. Ну, я так, знаете, ну, чтобы прославить кришнаитов, да, такое есть. Такое есть. Спортсмены есть. Защищайте преданных. Или не защищайте. Жену защищайте. Это нормальное состояние. Ну, я больше не могу ответить. Хочется заниматься, занимайся. Проблем нет. Все равно ты куда-то будешь девать свои гормональные вот этот весь. Иногда он, у меня был один брамачари, там в храме жил тоже, в темпл-команде. Напрягался до безобразия, посуду, ну, а гормоны, ну, здоровый, как бегемот. Ну, молодой, горячий, ну, там, пахать бы на нем, а он вашими сидит. Ну, не его тема, абсолютно. Не его. Ну, под зад дали, он занялся этими. Другой кришнаит преподает эти русские эти бои, там всякое такое. Все, успокоился, женился. 5 часов в день его бьют, успокоился. Ну, хорошо так. Все время в синюках, ну, рады, довольны. То есть, как-то надо. Мальчикам надо этим заниматься. Ну, не всем. Не всем. Ну, есть пацаны, которым зачем это? Очевидно. А есть те, когда ты видишь, он вообще, ну, однозначно, либо, ну, как воспитать мальчика. Если вы видите, что он неуправляемый, у него энергии много, вы не можете ее в мирных целях. Пошли, нашли хорошего тренера. Это не важно, чем пусть занимается. Пусть энергию тратит. А любой спорт, он вред, ну, вредным не станет. Ну, если это не профессиональный спорт, конечно. А любительский всегда будет полезен. Для мальчика вообще красота. А ему, конечно, если ты, ну, ты президент храма, да, там, ну, там, инициирующий гуру, да, и ты еще боксом занимаешься, ну, это странно. Тебе, в принципе, должно быть чем заниматься и без этого. Ну, я таких и не знаю, кто ну, так, такими штуками увлекается. А так, занимаюсь нормально. Без проблем. Класса. Ну и ходи на харинаму. Приделай к харинамщику. Скажешь, я крутой, как перец, петь не могу. Ну, одень меня в штаны пошире, ботинки потяжелее. Я буду охранять от всяких ублюдков вашу харинаму. Убить не убью, но покалечу. Всегда хорошо, когда кто-то к харинаме подходит, начинает это самое, а сзади такое тело подходит, так по плечу поворачивает, говорит, мужик, ты что, бронированный, что ли? Или у тебя это кровь не жидкая? Не трогай этих достойных людей. Такой сиреневый туман, и человек потерял интерес к харинаме Бхакти Гауди Вайшнава. Тоже вариант. Да.
Насколько важно, чтобы Дьятри был Брахмачари Аша?
Брахмачари Аша?
Ну, если его нет, например, насколько важно, чтобы его создать?
Поймите, нам по-другому я немножко скажу. То есть, какой самый важный Аша?
В котором мы находимся.
Согласен, да, согласен, но самый ответственный ашрам это грихаса. А почему? Потому что все остальные ашрамы не только зависят, они выходят из грихаса ашрама. И у нас есть ошибка, нам кажется, что грихаса ашрам получается из падши брамачари. Это иллюзия. На самом деле брамачари это знаете кто? Дети грихас. Вот когда это так будет, у нас будет ну, брамачари ашрам. Если, конечно, мы будем строить ну, из другого, ну, так как мы начинающее общество, да, то есть пока еще нету такого. Но в традиционном обществе брамачари это дети грихас. Ванапрасхи и саньяси это успешные грихасы, которые добрались до чего-то. Они не только финансово всех поддерживают, они подают, поставляют биологический материал для этих ашамов. А то, что ашам должен быть, ну конечно, конечно. Но он должен быть не просто как знаете, вот умонастроение. У нас должен брамачари ашрам, чтобы мы могли поддерживать храм. Ну, то есть, это группа товарищей, которые бесплатно вот тут будут работать за еду. А мы будем их прятать от женщин, чтобы они их не увидели. Это не брамачари ашрам, я извиняюсь. Ну, при всем уважении к этому ашраму. Это не оно. Как мне подходит парень, он говорит, Сатя, ну, вот мы были там где-то в каком-то храме, там на какой-то это самое, нас отправили, там 2 месяца учили бхактапрограм, что-то такое. Я говорю, чем занимались? Шарики катали и подметали. Я говорю, книги читали? Нет, нам сказали, не надо. А на музыкальных инструментах вас учили? Я говорю, нет, нам не разрешают. Нас шарики катали с 8 там, до 9 план. Я говорю, а пуджи вас обучали? Нет, шарики катали. Я говорю, я смело могу заявить, что ты не был на бхактапрога. Тебя просто эксплуатировали. Ты хуже, чем жулик в советской армии. Ну, это все. Кто-то же их это заставлял, кто-то же взял на себя такую ответственность. И этот человек, он, это не останется безнаказанно. Пацаны разочаровались в этом вопросе. Они пришли учиться в брамачари ашрам. То есть, если вы хотите, чтобы вашими у вас, кто такие брамачари? Это ученики, которые обучаются у кого-то. То есть, должен быть лидер соответствующий, брамачари желательно, который может обучить их ну, этому искусству. А для чего он их обучает этому искусству? Не для того, чтобы они потом шарики продавали в Англии по гривне. Нет, это по евро. А для того, чтобы потом из этих брамачари получились кто?
Хорошие
грехатки. А потом их не дети станут брамачари. Вот о чем надо думать. А не так, что, знаете, ну я извиняюсь, но многие не вы, а кто-то думает. Брамачаряша, ну это знаешь как... Ну, как аквариум в храме есть, красиво, да? Ну, для антуража. Вот у нас есть кафе, брамачари ашрам, еще одного саньяси поселили. О, полный комплект. А еще у нас Шрила Прабхупада самый большой в Европе. Все, у нас все есть, мы счастливые. Нет, брамачари ашрам это не для, ну, не для красоты. И не для того, чтобы они книжки пуляли, мы за газ платили. Нет, это не для этого. По большому счету. Тогда в такой ашрам не будут приходить люди и говорить, что мы хотим жить в храме. Я когда-то занимался воскресной школой в храме, приходили брамачари, я их ну, подготавливал. Не брамачари, а кандидаты в брамачари, ну молодежь. Они приходят, садятся, Им рассказывают всякие разные люди. Там. Они остаются на субботу, воскресенье в храме, чтобы учить эти все штуки. Потом из них формируется брамачари ашрам. Они поступают на бхакта-программ, ну и так далее, и тому подобное. И вот и сидят, и я спрашиваю, парни, а зачем вы пришли? Говорит, мы хотим жить в храме. Я говорю, что значит жить в храме? Мы хотим жить в храме. Я говорю, в храме живут только мыши. Это духовная академия. В духовной академии не надо жить. Не надо учиться. Да ладно. Прикинь, надо учиться. Зачем учиться? Я говорю, молодец. Вот смотри, ты где-то учился? Да. Говорит, а ты пришел в учебное заведение. И говоришь, здрасте, декан. Зачем ты пришел? Я хочу жить в общаге. Здрасте. Ну почему просто жить в общаге? А ты чему учиться? Мне в офиг. Мне просто негде жить, я хочу жить в общаге. Ты, ну ладно, живи, ты живешь в общаге, проходит 5 лет, обучение закончилось, я говорю, давай выходи, не, я тут всегда хочу жить. То есть если брамачари думает, что он вашами должен жить всю свою жизнь, ну он как мыша просто. Да что, он там должен обучиться. То есть в духовной академии, в храме брамачари он обучается чему? Быть проповедником. Он должен научиться петь, он должен научиться играть на музыкальных инструментах, он должен научиться готовить, давать лекции, совершать пуджу. Вот чему должен научиться брамачари. Проповедовать, он должен всему этому, ну, как получится, да, в зависимости от таланта. Как он только обучился, там, 2, 3, 5 лет, Бхактивиданта Сату Махарадж, так, Чарудеша Прабудзову, вот он приехал и сказал, 3 года вашими, под зад коленом гоните всем брамачари. Пришлось брамачари собирать и потом объяснять, что он мне это имел в виду. Понимаете, сломал все стереотипы. Но это же саньясийском такое сказал. 3-4 года, все, обучили, вперед. Едьте, стройте эти самые, проповедуйте, открывайте центры. А нет, хочется как, в храме остаться и жить. И 15 лет или 20 ты живешь, ходишь шафрановым шарфиком. Некоторые да, ну там какие-то ответственные, но не все, всем же, все же так не могут.
Если у нас нет ашрама брахмачари, значит мы просто еще зеленые, да? То есть вы не поняли.
Ну уж я как бы буду решать этот вопрос. Один зеленый сказал второму зеленому. Но надо узнать, для чего это надо. Если для красоты, вот в Запорожье есть, в Днепре есть, в Киеве есть, в Одессе есть, а в Николаеве нет.
Чтобы заботиться просто об этих людях, которые хотят...
Даже не надо заботиться. Не надо брамачарях заботиться. Зачем они заботятся? Они тут учиться должны.
То есть они сами должны о себе заботиться?
Они учиться должны.
Ну а кто их будет поддерживать? Будет лиха спрашивать?
Пусть поддерживают, но это не значит заботиться.
Не должны об этом думать. Оно должно само как-то попросить.
Нет, об этом всегда кто-то будет думать. Но все должно быть сделано правильно. Все правильно. Если вам просто надо куча народу, о которых надо заботиться, ну, можно заставить ярусы какие-то. Пусть сидят какие-то ребята в духовном общаге, и вы будете заботиться. Они будут жиреть, краснеть, такие, знаете, будут шафрановые, красивые, щеками. И кому надо. Это, знаете, как хомячка дома. Завел и кормишь его. И какую? Койотика ему принес. Бегает. Кому это надо? То есть это должен быть те, это ашрам, это место, где постоянно кто-то будет учиться. Сюда будут приходить ваши дети, здесь учиться чему-то, потом идти, дальше жениться, приходят другие. То есть должен сам мотив быть правильный. Я не знаю, как это делать. Я не живу вашими, я грехас. Я 20 лет женат. Поэтому, ну, какой там был начальник ашрам. Я просто, ну, пытаюсь говорить разумные вещи, ну, как я вот это вижу. И Шрила Прабхупада тоже хотел. Так. Он говорил, вашими не должен просто кто-то жить. Бесполезных людей гоните отсюда к чертовой матери. Пусть идут работать где-то. А здесь надо учиться. Учиться. Учиться, ну, тому, чему я сказал. Ну, простите, если вдруг это не опять же не совпало с генеральной линией чего-то. Ну вот. Ну, я так это вижу, вы уж простите. Часто бывает что-то ляпнул, потом говорят, слышишь, ты чудило. Ты зачем я Машем разломал? Чтобы что-то разломать, он должен быть. Поэтому у вас же нету, да, большого начала Аша? Фу, ну слава богу. А то сейчас пацаны шафрами не имеют от ухода. Книгами говорит, охаячили. Абсолютно знание в голову убили, конечно, с этого слова. Особо используя читание Чаритамриты. Ну, украинскую. Ну что, мы заканчиваем, дорогие друзья. Ну, если вдруг есть какой-то вопрос последний, и если нет, давайте на этом будем заканчивать, и тогда уже будем отдыхать и что-то такое. Угу. Спасибо вам большое, всем Хари Кришна, Хари Рама.
Кстати, про бунки.
Джай!
Дедушка Прабхупада.
Джай!